Издательство «Эксмо» представляет. Чингиз Абдуллаев. Уроки криминалистики. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Спустя некоторое время он станет часто задавать себе один и тот же вопрос. Верно ли он сделал, что вмешался в эту историю, пытаясь решать за всех? И правильно ли он поступил, когда взял с собой Джилл? Ведь он всегда старался оградить свою семью и своих близких от тех испытаний и стрессов, которыми в избытке была наполнена его жизнь. Они были в Риме, когда позвонил его старый друг Мирза Эфендиев. Он пригласил Дронго вместе с Джилл прилететь на свадьбу своего сына. На Востоке от подобных приглашений невозможно отказаться. Разумеется, приглашение было на двоих, и Дронго решил взять с собой Джилл, которой так нравились бакинские многолюдные шумные свадьбы с громкой музыкой, обильными явствами и неповторимой обстановкой. Джилл уже не раз бывала на подобных свадьбах и всегда поражалась их размахом. Хотя, как итальянка, она привыкла к шумным и многолюдным застольям. В отличие от северных европейцев, южане и итальянцы также широко отмечали свои свадьбы и дни рождения. Но если на итальянской свадьбе могли быть 100 или 150 гостей, то на азербайджанской свадьбе обычным делом было 500-600 человек, а иногда и еще больше. Если на итальянских свадьбах блюда менялись трижды или четырежды, включая десерты, то на свадьбах в Баку 10-12 раз, а суммы, потраченные на музыкантов, цветы и убранство столов, часто в несколько раз превышали стоимость еды, чего никогда не могли позволить себе итальянцы. Вместе с Джилл Дронго вылетел в Баку с пересадкой во Франкфурте. Сидя в первом ряду, он просматривал газеты, когда к нему в очередной раз подошла стюардесса.
«Вы будете что-нибудь пить?» – уточнила она.
«Красное сухое вино». Он убрал газету, заметив удивленный взгляд Джилл. «Что-нибудь не так?»
«Ты попросил вино уже в третий раз», – озадаченно заметила Джилл. «Я никогда не замечала, чтобы ты пил подряд 3 стакана вина».
«Ты просто мало летала со мной», — усмехнулся он. «Помнишь, мы договорились с тобой, что пока у нас маленькие дети, мы не будем вместе садиться в один самолет. Дети выросли, и теперь мы можем позволить себе путешествовать вместе».
«Поэтому ты решил напиться?» — рассмеялась она. «Я сейчас подумала, что никогда в жизни не видела тебя пьяным».
«Я слишком много времени проводил не с вами», — пробормотал он. «А в самолетах я всегда позволяю себе выпить больше обычного. Ты ведь знаешь, как я боюсь летать самолетами».
«Учитывая, сколько ты летаешь, в это всегда было сложно поверить».
«И тем не менее. Но после первого бокала я успокаиваюсь. После второго совсем хорошо. А после третьего лечу рядом с самолетом», – пошутил он.
Стюардесса принесла бокал вина, поставила его на столик.
«Теперь ты будешь лететь рядом с самолетом, и я не смогу с тобой разговаривать?» — улыбнулась Джилл. «Видимо, я действительно уже давно не летала с тобой».
«Ты всегда летала рядом со мной», — серьезно заметил он, — «во всех поездках».
Она сжала ему руку и отвернулась. Было заметно, как эта фраза ее взволновала. Он выпил третий бокал и мрачно подумал, что он редкий сукин сын. Посчитать количество женщин, с которыми он встречался за все эти годы, было достаточно сложно. Число получилось бы более чем внушительным. Да, идеальным мужем он никогда не был. И все же за все эти годы он ни разу не изменил Джилл, не поменял ее на другую женщину. Он ни разу не пытался обмануть какую-нибудь женщину, никогда никому не обещал жениться. Но Дронго понимал, все его связи на стороне, так или иначе, все равно были изменой. Ведь, узная о них Джилл, она испытала бы невообразимую боль и обиду, а Дронго менее всего хотел обидеть супругу. Человек, сидящий в удобном кресле бизнес-класса и медленно подтягивающий из бокала красное вино, был высокого роста, широкоплечий, лысоватый. Дронго был его прозвищем, псевдонимом, или, как сейчас говорят, никнеймом. Он был одним из лучших экспертов Организации Объединенных Наций и почетным послом Интерпола. За много лет он превратился в легенду криминалистики, сумев распутать сотни различных загадочных преступлений. Его привлекали к сложным и опасным операциям под грифом «совершенно секретно». К его досье имели доступ многие спецслужбы мира, пристально следящие за его перемещениями. Они прекрасно знали, что эксперт подобного класса появляется в тех местах, где происходят абсолютно неординарные события. Но сейчас Дронго летел на свадьбу в Баку, сидя рядом с Джилл и просматривая свежие газеты.
Прибыв в Баку, они сразу отправились на квартиру, в которой Дронго жил.
Джилл бывала здесь редко в целях безопасности. Много лет назад Дронго объяснил ей, что рядом с экспертами его класса не могут постоянно находиться близкие люди, родители, жены, дети, так как семья – самое уязвимое, самое слабое звено, через которое заинтересованные лица могли бы диктовать эксперту свою волю. Даже в литературе самые известные сыщики жили без семей. Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро, Нира Вульф и Паттер Браун. У комиссара Мегре была супруга, но не было детей. Джилл все поняла правильно. Каждый раз, приезжая в его квартиры в Баку или в Москве, она начинала энергично наводить порядок в комнатах, словно пыталась создать задел на несколько месяцев вперед, пока ее тут не будет. Вот и сейчас, едва войдя в квартиру, Джилл сразу принялась раскладывать по своим местам раскиданные вещи. Например, книги, которые пылились по всей квартире. Джилл находила знакомые предметы и улыбалась. Она помнила, что Дронго нарочно сделал бакинскую и московскую квартиры похожими, как две капли воды. Даже мебель и книги были одинаковыми. Исключение составляли только картины на стенах. Свадьба была назначена на завтра. Джилл записалась в салон к стилисту, чтобы с утра пораньше привести прическу и макияж в порядок. Поздно вечером позвонил Мирза, очень обрадованный их приездом. Он пообещал прислать завтра утром приглашение. Это тоже была отличительная черта местных свадеб, когда гостям рассылали пригласительные открытки в конвертах с золотым шрифтом и орнаментом, а иногда даже в шикарных картонных коробках, напоминающих инкрустированные шкатулки. Разумеется, такие приглашения часто хранились в семьях как памятные реликвии. Мирза сказал, что на свадьбе будет много его друзей, и они очень хотят познакомиться с легендарным экспертом, о котором они слышали столько всего интересного. Дронго поблагодарил, хотя и поморщился. Более всего на свете он не любил быть в центре публичного внимания, видеть вокруг восторженные взгляды и отвечать на банальные вопросы, связанные с его профессией. На следующий день в роскошном дворце, специально построенном для больших торжеств, состоялась свадьба. Число гостей приближалось к 700.
Прибывшую из Италии пару посадили на почетное место.
За один из столиков, находящихся максимально далеко от музыкантов, играющих по местным традициям слишком громко. По правую сторону от Дронго и его спутницы сидели два брата Мирзы и их жены, поразившие Джилл обилием бриллиантов и дорогих украшений. Женщины словно соревновались друг с другом в роскоши и даже не понимали, насколько они смешно и нелепо выглядят. Оба брата Мирзы напоминали крупные груши из-за выпирающих животиков. Еще одна пара, сидящая по другую сторону от Дронго, оказалась гораздо интересней.
Это были прибывшие из Грузии друзья родителей жениха – Роберт и Лиана Чехладзе.
Им было не больше 40 лет. Роберт привлекал внимание высоким ростом, красивым орлиным профилем, выразительными глазами и густой копной черных волос. Под стать мужу была и Лиана, сидящая рядом с Джилл. Большие, миндалевидные глаза, чувственные губы, узкие скулы, нос с небольшой горбинкой, который придавал ей некий шарм. Мирза, представляя эту пару, пояснил, что Роберт занимает должность вице-президента крупного грузинского банка, а его супруга руководит психологической школой в Тбилиси. Дронго выдержал взгляд женщины, который она метнула в него, и сам заинтересованно посмотрел на них. Свадьба уже началась, но два места за их столом оставались незанятыми. Очевидно, гости задерживались. Это тоже было в порядке вещей, если на приглашениях указывали 6 часов вечера, то гости собирались к 7 или даже к 8. На Востоке пунктуальность никогда не была отличительной особенностью проживающих здесь людей. Однако на часах было уже 8:30, а два места по-прежнему пустовали. Лиана все время заинтересованно смотрела в сторону своей соседки и ее мужа.
«Вы давно приехали в Баку?» – уточнила она. «Только вчера», – пояснила Джилл.
Она говорила по-русски с небольшим акцентом, как Лиана, у которой был явный грузинский акцент.